скажем, посмотреть специально ряд режиссерских экземпляров, чтобы по записям понять, как Всеволод Ильич входил в мир пьесы. Мы были в музее, как вы помните, знаете, Кассия Сергеевича Станиславского, да? Мы были, все обследовали там, посмотрели, и мы увидели, какими путями Станиславский шел к зерну пьесы. Потом он отказался от этих записей, как нам сказал заведующий музеем, как мы сами знаем. Но эти записи были теми путями, которые он прокладывал для и фантазии режиссерской, и для фантазии актерской. Отказался, мы будем судить, рядить по этому, обсуждать, правильно ли он сделал, и правильно ли он сделал в полной мере, отказавшись от этого опыта предварительного замысла постановки, потому что он прокладывал рельсы, по крайней мере, по которым пускал свою вольную и буйную фантазию замечательную, гениальную фантазию, отказавшись от нее, от этих, вернее, рельс, и предлагая нам сделать, правильно ли он это делал, мы обсудим, потому что не потому, что мы такие люди, которые что-то все должны обсуждать и все брать под сомнение, а потому что сейчас очень важно установить нам, мы-то какими путями, чему мы следуем, какие положительные элементы из богатейших традиций, оставленных Станиславским, нам надо оставить, как очень много завоеванного, хорошего, нужного для театра, для его развития. И вот сегодня мы в гостях у второго гения, у другого, вернее, гениального режиссера, режиссера-коммуниста, режиссера, который своей фантазией вызвал такую, что побудил Вахтангова сказать, что только будущее по-настоящему оценит Мирхольда. Но будущее пришло, как видите, намного раньше, чем обыкновенно приходит будущее. Вот в лице нас и тысяч людей, преданных искусству, в лице нас, можно прямо сказать, что мы живые поклонники, живы, здоровы мы, слава Богу. И вот мы снова встречаемся с Мирхольдом по его записям или по записям о нем. Мы о нем поговорим, может быть, и сегодня, или в следующий раз, и не один раз будем говорить об этом гениальном режиссере. И мне кажется, что сейчас весьма и весьма кстати мы сейчас обращаем внимание, свои взоры снова к Мирхольду. Весьма и весьма кстати, потому что вопросы поднятия культуры, театра вообще, в частности, культуры, искусство режиссера как такового, а помните, я говорил о самостоятельности даже этого искусства. Это не прикладное искусство. Искусство, которое прежде всего провозглашает примат актера, настолько она богата, всесильная и могучая, это режиссерское искусство. Мы возвращаемся потому еще к Мирхольду очень кстати, потому что сегодня снова, в частности, на страницах журнала «Театр», и не только применительно к журналу «Театр», а и вообще по театрам идут разговоры о том, как воскресить, как поднять ввысь искусство актера. Актера. И мы снова и снова возвращаемся к с нашими мыслями и к имени Станиславского, и к имени Мирхольда. Это не случайно совершенно, потому что та плеяда актеров, которая воспитана Мирхольдом и осталась еще в живых, большей частью, она живым образом свидетельствует о том, какой же этот великий мастер, как же он имел какие-то пути к душе актера, что после этого остались такие великолепные художники, как Ильинский, Бабанова, Свердлин, Боголюбов. Вот умер, к сожалению, замечательный актер Зайчиков, понимаете, Эраст Гарин и так далее, многие растерялись, растеряны жизнью, я не знаю, где они. И об этом поговорим, потому что мы не догматики, и мы будем брать там хорошее, где мы находим, то есть осуществлять в какой-то степени лозунг Мольера, который я нахожу, я беру там хорошее, где я его нахожу. Но мы знаем, где хорошие эти имена, и Станиславского, и Мирхольда, и Немировича Данченко, понимаете ли, и имена Марджанова, они вечно будут сиять, это подлинные, настоящие, высокие, высочайшие маяки в искусстве. Здесь много, наверное, среди материалов смешного мы встретим, особенно когда смешное от души, но мы встретим в записях отдельных учеников Мирхольда. Вот первая папка, совершенно случайно, смотрю, февраль 24 года, когда один из учеников Мирхольда, Охлопков Николай, пишет запись экспликации Мирхольда, его постановки «Горе от ума» Грибоедова, таким образом записывает. Два отправных пункта – письма Пушкина и Немировича Данченко. На письмо Пушкина мало обращали внимания до сих пор, позабывая о том, что из себя представлял сам Пушкин. Он был учителем Гоголя, Островского, Сухого, Кобылина. Пушкин вобрал в себя лучшие элементы шекспировского и испанского театра. Надо сказать, что Мирхольд великолепный был знаток различных богатейших эпох, театральных эпох прошлого. И когда он говорит, скажем, шекспировского и испанского театра, это значит уже он изумительно знал эти театры. В своем письме, это вам интересно, товарищи?
Конечно.
В своем письме к Бестужеву Пушкин, разбирая «Горе от ума», критиковал Грибоедова за недостаточно резкую и отчетливую обрисовку фигур Молчалина, Софьи и других. Недостаток комедии, по его мнению, в том, что типические черты отдельных лиц комедии не выявлены до конца, оставляя в некотором поведении знакомившихся с ними. Что Софья Б. или московская кузина? Спрашивает Пушкин. Когда, я помню, говорил Мирхольд, он просто сказал полностью это слово, приведя необычайное смущение нас, всех молодых учеников. Мы покраснели, и потом следующие минут 5-10 уже ничего не понимали. Никак не могли собрать все. Это что такое?
Это подлинный.
Полностью.
Сцена Грибоедова, по его мнению, была характерной и резкой обрисовкой нравов того времени. Немирович Данченко в «Вестнике Европы» за 1910 год писал, что «Горе от ума» является собой картину прекрасной влюбленности Чацкого к Софии. И эту любовь считал основным лейтмотивом комедии. Он писал, что Чацкий только влюбленный человек, лишенный всякой публицистической окраски, и что любовь Чацкого – стержень пьесы. Как видите ли, Мирхольд уже берет под свою критику эту статью Немировича Данченко, помещенную в «Вестнике Европы» за 1910 год. Он любил, так как вроде как бы мимоходом, понимаете ли, заставить стрелять свою батарею, понимаете, по тем позициям, которые он считал абсолютно неверным. Так, уже по одному этому можно абзацу увидеть, что он совершенно другой Мирхольд держится позиции. Вопросы того времени все свои силы задевали Грибоедова. Эту сторону, которую хотел бы миновать Немирович Данченко, обойти нельзя. Пьеса без этого будет простой формальной безделушкой. Ведь выступает. Фамусов, Скалозуб, Загорецкий должны быть с маленькой буквы, то есть нарицательным. Нужно считаться с намерением автора изобразить общество времени. Все монологи Чацкого общественного характера сделать основными. Если бы Немирович Данченко был прав, то комедия называлась бы «Горе от любви», а не «Горе от ума». Любовь Чацкого к Софье – это второй, третий, даже пятый и седьмой план. Видите, Мерхольд тогда, 22-й год, говорил о планах роли. Есть и планах пьесы. Если бы Немирович Данченко, идет запись дальше слов Мерхольда, был прав, то комедия называлась бы, да, это я прочитал уже, все поступки Чацкого в плоскости любви к Софии должны скользить, затушевываться. Что мы вспоминаем из виденного раньше о Чацком? Очаровательную улыбку, его любовное отношение к Софии, но не его бичующие тогдашнее время поступки и слова. Остроты, сатирические замечания Чацкого с первой встречи с Софией должны быть первопланными. Отношение к отрицательным типам комедии должно быть резко отрицательным. Мы прокуроры этих ролей, этих типов, говорят Мерхольд. Мы часто грешим тем, что, остановясь у витрины какого-нибудь антикварного магазина, любуемся какой-нибудь старинной вещью, каким-нибудь кошельком, цветисто разукрашенным. Мы хотели бы иметь этот чудный, красивый кошелек, но если антикварные ценности перенести на театр, то сцена превратилась бы в антикварный магазин, на который бы любовались, занимались бы беспредельным любованием. В постановке важно отношение актера к типу. Адвокат или прокурор? Он тогда всегда любил заниматься этим вопросом. Этот вопрос он ставил как один из вопросов, один из главных вопросов для актера. Адвокат или прокурор? То есть раскрывать свои отношения. Потом история развития театра нашего, как вы сами понимаете, показала, что, скажем, трамовцы, и взяв этот лозунг, этот принцип суждения роли адвоката или прокурора, и превратили этот лозунг в свою противоположность, когда они стали играть, так сказать, не тип, раскрывать не внутренний мир образа, а стали играть свое отношение к образу. Тогда уже публика не могла понять, где же образ, потому что в первую очередь вылезало отношение актера к изображаемому. Вахтангов был под очень влиянием, под большим, вот этого принципа, адвокат или прокурор, отношение к образу. И вы знаете, ряд постановок и ряд спектаклей, где были заняты ученики Вахтангова, были целиком построены на акцентирование отношения к образу. История нашего театра, история советского, показала, что этот лозунг опасный тем, что он вот может привлечь актера к игре в отношения. Не впадая в объективизм, а держась той объективности, которая всегда пристрастна и которая позволяет нам судить с больших идейных высот, обсуждать каждый образ и раскрывать свои отношения, но объективные отношения, подлинно объективные отношения, не впадая в игру в отношении к образу. Вот эта история театра поправила. Я бы сказал, что здесь этот лозунг, в силу того, что он был в 22-м году, где очень важно было раскрыть актера, поставить в положение как гражданина, актера-трибуна, актера-глашатая, великих истин, этот лозунг был на то время, может быть, и справедлив, и важен. Но потом он в ходе истории он изменился, и сам Мирхольд уже к нему не прибегал. Ну, продолжим еще запись мою по поводу высказывания Мирхольда. Молчали, недовольно резко подли. Нужно усилить краски, сделать его до конца трусом и подлым. Загорецкий. Нужно специально заняться дискредитированием этой сволочи. Чацкий. Нерумянный, сладкий, с чудной прической, амурчик. Не нафабренный идиот, а лохматый студент. Вот как интересно. С портретов Кипренского. Чацкий бестактен, сумасшедший, поскольку всякий выдающийся человек сумасшедший с точки зрения враждебной ему среды. Наверное, здесь элемент биографичности. Владимир Ильич Ленин тоже казался сумасшедшим белогвардейцем, в то время, когда они были сильны. Нужно показать его колоссальный нерв Чацкого, его воспаленность. Он скрывает в себе целую полосу бунта и не мог не казаться сумасшедшим тогдашнему обществу Фамусовых. Лиза, хохотушка, здоровая, без пяти минут кормилица. Хотелось бы пососать ее молоко. Вот. Кровь у ней здоровая, без сифилиса. Субретку играть нельзя, впали бы в Мольера. Это очень интересно. Рукавишников предлагал детей воспитывать в одиночестве, без нянек и без поцелуев кузин и тетушек. Предлагал детей давать волчицам, чтобы дети физиологически крепли, питаясь молоком этой волчицы. И вот Лиза несомненно питалась молоком волчицы. Ну, там что ли еще? МХАТ Станиславский в своей постановке «Горе от ума» практиковал ее таковой, трактовал ее таковой, это Лиза, видимо, что ли. Но ошибка заключалась в том, что ее слишком омужичили, сделали слепок с бабы Саратовской, сделали слепок с бабы Саратовской губернии, оставив при ней и народный говорок, и растрепанность парик, и рукосморканием. Это не вязалось с текстом Грибоедова, на что указывал и Немирович Данченко. Это четверг, февраль, 24-й год, Театр революции. Я тогда работал и в театре у Всеволода Ильича в Тиме, и в Театре революции. Он иногда нас туда переставлял, для того, чтобы либо оживить какие-то спектакли поднять, а иногда он вроде как бы даже нас некоторых и ссылал. Туда. Это мы, нам не очень нравилось туда переходить, Театр революции, хотя был тогда театр очень интересный. Но там были, кроме Мирхольда, еще и Вележев, и другие режиссеры, не очень нас интересовавшие. Ну, это вот не только дань, не только музейная редкость, по-моему, но здесь какой-то уже резкость в выражениях, точка над «и» ставит, не дает какой-то обкатываемости, какое-то суждение о вещи. Очень прямая, как говорится, честная выразительность.
Спорная,
политическая. Да. Вот вам все. Помните, мы говорили о том, что какая короткая может быть экспликация режиссерская? Вот, собственно. Ну, она, наверное, больше еще занимала фактически время, только запись экспликации. Но я помню, она была очень короткая. И когда он прочел, он сказал, что читали вы пьесы, да. Мы сказали, да, читали, конечно, Всеволод Ильич, конечно. Прослушали, да, прослушали экспликацию. Потом он сказал, ну, теперь пойдемте на сцену. Так что здесь какие-то встречи, какие-то невидимые нити и похожести между ним и Станиславским, более позднего, последнего периода Станиславским, существуют. Ну, если бы вы знали, то мы сейчас принесем с собой колбасы, самовар, тоже как интересно для вас.
Это самое экспликатное, он просто здесь лежит, поэтому...
Ну, интересно, то, кто записывал
это? Это стенограмма. Здесь выпущено содержание письма Пушкина, поэтому наша запись более полная.
А здесь что же?
Стенограмма уже постановки более поздней, 27-го года, 5-го верховного.
Как нам быть?
Почитать.
Ваш один приезд.
А мы приедем, мы почему это сделали?
Нет, этого очень много. Я думаю, что это надо просто приезжать сюда, мы будем просить, чтобы нам, вот, членам режиссерской лаборатории БТО разрешили бы это. Может, разрешить? Надо, да. И мы будем, кто хочет, поехать, ехать сюда, так и так мы начали не справимся.
Да, может быть, вы в другое время, кто сможет.
Ну, в том-то и дело. Путь вам теперь уже известен. Это очень
интересно, что
вы делаете. А может быть, вы заголовки почитайте, и что-нибудь разберемся.
Ну, давайте. А там что у нас?
А о чем вы будете сказать?
Что здесь только по «Горе от ума»?
Ну, вот репетиция «Горе от ума». Нет, товарищ, это по репетициям, стенограмма за репетиции за репетиции. Это очень интересный материал, так что надо познакомиться.
Вот коротко, проработка массы сцены, протокол.
Ну, давайте, что это надо. Проработка массовой сцены из «Горя от ума», акт 3, явление 14.22. До появления Чацкого 9 декабря 1927 года. Руководит Семен Ильич Меркольд. Присутствует товарищ Курник и все участники сцены. Курник — это один из режиссеров-лаборантов, ближайший такой теоретик, очень хорошо знающий все творческие позиции Семена Ильича. Хорошо было бы нам притянуть бы его вообще к нашим работам, не знаю, жив, наверное.
Ну, жив.
Да-да, жив-здоров.
Работает, да. Вот какая вещь. Ну, естественно, что он после определенного события из жизни Меркольда, он тоже скис. Но сейчас он уже не скишил какой-то, надо... Он знал, он видел, он читал много, но может рассказать. Даже там надо использовать, конечно, знания и память Февральского Александра.
Вильяновича.
А?
Вильяновича.
Как? Вильяновича. Александр Ильянович, ну я помню, как его Саша. Коренев рассаживает действующих лиц за ужин в таком расчете. Помните, там через всю сцену параллельно рампе от угла сцены, от портала до портала, параллельно рампе был длинный-длинный стол. Как Леонардо «Тайные вечера». Только стол еще длиннее. И вот так были действующие лица посажены. Коренев рассаживает действующие лица за ужин в таком расчете, что Софья сидит на председательском месте на правом крыле стола, предполагая, что оттуда пойдет сплетня и дальше поползет по всему столу. Около нее сидит господин в центре стола Фамусов, по правую его руку Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна, по левую руку Хлёстова, затем Загорецкий, графиня внучка, графиня бабушка, Молчалин, затем Тугоуховский. На пустые места рассаживаются княжны. Относительно Маслённикова, товарищ Коренев говорит, что это лицо должно быть очень солидным, замечательными манерами. Затем в центре стола, за спиной Памусова, устанавливается Дворецкий, позади гостей официанты, и дальше все слуги более низкого ранга. Все слуги должны обслуживать стол. Меркольд предлагает посадить Софью в центре стола, чтобы получилось на председательском месте Фамусов, по левую руку Хлёстова, затем рядом с ней Софья, Затем господин Н, господин Д, Загорецкий. Дальше молчали графиня внучка, графиня бабушка и Туговский. По правую руку Фамусова Наталья Дмитриевна, Платон Михайлович, и так далее, чтобы сплетни пошла из центра и распространялась одновременно в обе стороны стола. Софья в явлении 14 предлагается вместо «Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства» унизить рад, кольнуть, горд и зол, новая редакция, грозит и тешится, и рад он, что есть силы молчально унизить, как он зол. Дальше явление 14 читается без изменений до конца, и в конце Софии «От как быть, до угодно на себя примирить» по предложению Мерхольда вычеркивается, так как и так ясно, что это Софья начала сплетни о сумасшествии часто. Тут, знаете, пока тут все касается, все, каждый отдельный верит, что идет, что не идет, что вычеркивается. Мерхольд, да, что, чем масса будет занята, там много же массовка так, что за столом сидит и все. Материалами разговора могут быть какие-нибудь стихи, которые знаете наизусть. Значит, должно быть некоторое гудение общего разговора. При этом актеры говорят условно громко. Мерхольд просит еще сцену сначала прочесть при общем разговоре, читает. Мерхольд просит разговаривать не все время одинаково, громко, а иногда понижать тон и даже к словам актеров делать некоторые паузы. Когда актер начинает вновь читать, Мерхольд просит их говорить с более сильными звучаниями. Загорецкого просит сказать фразу. Ну, тут такая детальная идея, что показывает фразу.
Много бесед читает,
это не знаю, там где-то. Вот это уже
они довольно большие.
А мистер Рибов есть раз?
Очень мало.
Есть? Его высказывание есть?
Надо посмотреть.
А следующие какие, что же есть?
Великодушная Родина есть.
Ну, это интересно, сказать, пожалуйста.
Нет, это просто перечень спектаклей.
А, что есть?
По театру. Нет, не что есть, а что-то вообще ставило.
А.
Ну, позорим очень мало.
Потом что?
Смешно, режим, нет ничего. Есть «Смерть тарелки», но немножко «Великодушный роговой».
Ага.
Так, «Земля дыбом».
А по биомеханике есть?
Отдельно? Это не знаю, искать. Вы знаете, в Бахрушинском музее есть пленка, кинопленка. Биомеханика.
Да?
Да.
Идёшь.
Там был снят «Лицердин», «Перед ней уход».
Не самое, будьте нам старше, ладно? Взамен уши отшинёрскую. Как вы там вы скажете, ладно, просто приходите просьбу, чтобы она отбахрушена.
Да, знаете, эту ленту показывают на вечере памяти Мерхольда, вот в полном живу.
Ну?
Коротенькая лента, но интересная.
Ну, так вот как нам быть, я не знаю.
Очень
да, вы за это мы сюда вот теперь, видите, сколько материала. А режиссерских экземпляров, тех пьес, которые мы работали, нет?
Вы знаете, у него обычно по много вариантов есть каждой пьесы, где его вставки. Ну, есть просто с советскими мизансценами.
Да, да, да. Вот.
Есть вот небольшая леса. Сейчас мы прям... Ну, это очень немного.
Такие у него большие экземпляры были, знаете.
Таких больших экземпляров?
Нету.
Да нет, вообще они, конечно, есть. Просто мы не все приготовили, потому что этого очень много.
А,
здесь есть его пометки везде. Разбивка по эпизодам здесь.
А вот экземпляры.
Я сейчас попробую найти. Пожалуйста. Здесь еще вот есть вкус.
Это такой черновик. Рабочий.
Нет, лучше нет. Здесь собой большой. Там был с рисунками. Вы знаете что, я вам пока предлагаю, во-первых, здесь получить любые очень небольшие материалы, сценограммы, репетиции и так далее. И во-вторых, здесь есть вот сценограмма экспликации телевизора. А я сейчас посмотрю вот большие звезды.
Спасибо.
А вот по телевизору экспликация.
Да, конечно.
Экспликация, и здесь материал дальше по телевизору идет.
Вот здесь какая-нибудь по объему. Ну, это нам рассказывали, что Василий Петрович считал двое суток. А Лира видел двое суток. Я грешник с собой. Нет. Так, это чтобы чертить здесь слева, направо, пометки делать. Какая-то опытная машинистка. Но ревизор 20 декабря, нет, 10-го, это что такое?
Октябрь.
А?
Октябрь.
25-го года, фойе, Мерхольд, экспликация. Трудность этого спектакля, ревизора, состоит в том, что спектакль, пьеса, так построен, что работает главным образом актер. Поэтому поставлена задача найти путь, какой был бы самый легкий, чтобы игру подать без всяких затрудняющих препятствий. Надо так создать сцену, чтобы легко игралось. В Бубусе легко играть, потому что был создан музыкальный фон. Легко можно было искать в паузах, музыка позволяет что хочешь сделать. Какую угодно вольную импровизацию. Надо сказать, что Мерхольд все время, как и Станиславский, все время занимается до конца своих дней последних вопросом импровизации актера. Какие места отводить в спектаклях для чистой импровизации? Какие места оставлять в спектакле заведомо режиссер должен оставлять для импровизации по намеченной режиссером теме или линии? Видите, какая? И какие импровизации, как создавать импровизации путем, путем мобилизации своей фантазии, чтобы при заученном тексте, твердо знаемым мизансценам, твердо знаемым кускам роли, линии роли и так далее, и все-таки импровизировать. Это то, что говорил Станиславский, что каждый спектакль должен быть сегодняшний, сиюминутный, новый абсолютно. То есть говоря о настоящей вдохновенности актера и отдаче его всецеликом на каждом данном спектакле. Видите, это все, здесь очень много сходное между тем, что говорил Мерхольд и говорил Станиславский. Но нам надо знать не только это сходство, но и различие. Чем-то отличался, видимо, и очень многим отличался. Так-с. В Бубусе легко играть, потому что был создан музыкальный фон, легко можно было искать в паузах. Музыка позволяет легко, что хочешь сделать. Какую угодно вольную импровизацию, отсюда цепь технически построить мизансцену. Я помню репетиции Бубуса прекрасно, потому что там играл генерал Бертовца. Вот, если позвольте, маленько расскажу случай о том, который свидетельствует о большом либерализме, что ли, Мерхольда, противоположность тому, что он всегда числился диктаторским таким настроены. Он мне предложил играть очень толстого генерала, генерала Бочку. Увлекся этой мыслью и заказал даже обруч специально, чтобы был сделан. Обруч, который при дыхании немножко бы суживался, и расширялся, чтобы было бы не мертвый живот, а живой живот. Не знаю, как бы он мою голову сделал бы, может, нарочно бы оставил на этом большом туловище фальстафовском. Но меня заинтересовало в это же время, о чем я не говорил Мирхольду, потому что не хотел, чтобы он разрушил мою фантазию, потому что бывали ведь и такие случаи, у режиссеров бывают. Вот. Мне хотелось создать совсем другого генерала, очень тонкого, длинного, как сосиску. Такого генерала, который бы сошел бы живым с рисунков Гросса, Георга Гросса. Но Гросс рисовал, как вы знаете, и очень толстый в то же время генералов, немецких, фашистских, со свастикой. Если посмотрите на рисунки Гросса, там и толстые очень, как бочка генерала, и очень узенькие. Я взял узенького. И боялся Мерхольду говорить, потому что боялся, что он может не дойти до него. А я как-то уже влюбился в эту идею, как актер. И до последней репетиции про генеральный я Мерхольду ничего не говорил. А в это время уже мне подавали этот образ. И тогда я взял на себя ответственность выйти в очень тонкий, это был не генеральная репетиция, это был прогон, в очень тонких, в том же костюме, потому что у меня был заговор уже и с костюмером, и гримером, понимаете, и сапоги был, и сапожником, потому что все же была обтянута, спасибо большое. Я вышел, и Мерхольду страшно это понравилось. И он только говорил, что вот какие хитрые актеры, что они хотят, они всегда контрабандой проведут. Но на этот раз он еще вполне одобрил, полюбил этот образ. Я считаю, что это достаточно красноречивое свидетельство о его таком нежном подходе к актерам. Так был сделан спектакль, продолжая Мерхольди, что товарищ Габрилович сделал попытку подойти к определению работы над Бубасом с точки зрения построения мизансцен, к определению метода моей режиссерской работы. В Бубасе мы давали очень широкие планы. И правильно, что некоторые сочли этот спектакль за балет в драматическом театре. Это правильно. Там по всей сцене планировали широкие мизансцены очень были, очень широкие. От угла сцены до угла, от стены до стены, во всю глубину. Было фоном служили большие бамбуковые палки, которые, проходя через которые, актер вызывал такой шум, то как бы акцентировал выход и приход актера. А на заднем плане возвышалось нечто вроде раковины музыкальной, как будто бы оркестр расположен сверху. Но в этой раковине не было оркестра, а был только один рояль. И знаменитый теперь кинорежиссер Анштам играл на рояле, так как он чудный пианист.
А Габрилович тоже играл?
А Габрилович я, наверное, играл, потому что он сделал попытку подойти к определению работы над Бубасом с точки зрения патриотизма сцены. Не знаю, что здесь...
Нет, он
относится
к рояле, он же повторяет аккомпаниатор.
Он был тогда аккомпаниатор, он был артист оркестра, да. Никакого сценариста на никаких задатках мы не видели. А если бы мы видели, мы бы все к нему подъезды, не знаю, что...
Бабанова там хорошо играл, я
не помню. Бабанова, да. Бабанова я не помню, в публике. Нет, не помню. Она играла, но я не помню. Не помню даже, как играет. Там
она
главную роль играла Райх.
Это главная роль.
А она какую-то роль играла.
Маленькую, только на последнюю идет.
Вот не помню.
Только несколько шагов на последнюю идет.
Не помню. В области мы давали очень широкие планы. И правильно, что, значит, как балет Александринки некоторые считали. Такая же история была у меня, говорит, с Дон Жуаном, которого Александр Бенуа прямо определил как балет Александринки. И, между прочим, уже тоже дополню, когда он нам говорил режиссерам, что хотите мизансцены изучить возможности, идите на Колосники в оперный театр и смотрите вниз, и тогда вы поймете, какие колоссальные возможности мизансцен. Я до сих пор это помню правильно. Мехотов продолжает, но к этой балетной планировке вынут у меня текст, вернее сценарий, так я прочитал этот сценарий. И мне кажется, что я был прав. Как быть, когда мы имеем такую пьесу, как «Ревизор», с невероятной нагрузкой текста? А помните, что «Ревизор», каждый эпизод, он планировал на очень маленьком пространстве. 3-4 метра, и там целая масса сидит. Как лапы, как щельди набитые в бочке были. Поэтому интересно, какие мотивы он приводит к этому. «Ревизор», который впоследствии игрался в художественном театре, длился там более 4 часов. В Малом театре в Петербурге при Гоголе спектакль длился 2,5 часа, а потом удлинился до 4 часов. В этом ключ к разгадке. Спектакль, который длится 2,5 часа, не был принят Гоголем. Гоголь обвинял актеров за то, что они дурака валяли. Играли «Ревизоры» как чистый водевиль. Перед нами задача постараться уложить спектакль в 2 часа, но чтоб спектакль был серьезен. Видите, какие парадоксы. Режиссура должна попытаться сократить спектакль тем, чтобы не тратить времени на всякие переходы. Результат будет очень показательным, когда мы подсчитаем время внезапного. Время сказанного и время, заполненное подданимой в куске мандата. А вы знаете, что сделала советская власть искусством? Это образ того, как, разрывая текст, можно спектакль удлинить. Это фраза он приводит из мандата. В мандате были свои задачи. Если кое-что там снять и дать один только текст, получится большая компактность. Если так заняться чисткой пантомимических сцен, кое-что убрать, может спектакль не проиграет, а выиграет. Когда в работе особая спешность, и актер, и режиссер вступают в союз, выискивая детали сценического исполнения, пауза очень соблазнительная вещь. Так как дает игру, но необходимо чувство меры, такт. А уж если актер с тугой реакцией, с неподвижными рычагами, то опасность очень велика. Я себе задаю задание. Потом нужно переключить аппарат. Потом сделать установку. Потом только я заиграю. Я не говорю о бугусе, поскольку это был настоящий эксперимент. Проблема сценического ограничения чрезвычайно важна. Очень часто бестактному актеру пришло что-то в голову, и он закатывает. Есть в каждом тексте последовательность. Игра, монолог, и опять игра. Поскольку у нас школа, и школа настоящая, каждый спектакль у нас обслуживает 2 задачи. Первая – это спектакль для публики. Второе. На нем нам нужно учиться. По педагогическим соображениям приемы бубуса надо сохранить, так как на этом особенно шлифуется актерское мастерство и проверяется точность контроля над собой. Но поскольку мы из поры ученичества как будто вышли, мы даже говорим о том, что в этом году выпускаем готовых актеров, конечно, хотя бы, конечно, глубоко неверно. Актера надо учить 7-9 лет. Как скрипача, самое меньшее мы должны каждый спектакль делать учебой. Неважно, имеет ли исполнитель звание профактера или студента. Поскольку я не только режиссерный педагог, в основе работы над каждой пьесой у меня лежит и педагогическая сторона. Вот в «Ревизоре» какие там педагогические задачи? Сыграть так, чтобы, не удлиняя чрезмерность спектакля, дать, наконец, подлинно гоголевскую комедию. Я запретил себе в «Ревизоре» делать широкие планы. Нужно всю группу действующих сделать чрезвычайно компактной. Все действие будет происходить на 5 квадратных аршинах. И на этой тесной сцене надо дать такое освещение, особенно выдумать вот то, о котором я говорю. Если на сцене должна быть ночь, нужно что-то, чтобы было бы светло, как днем. Это явно принцип китайского театра. Нужно, чтобы была видна вся мимическая игра, чтобы было освещено лицо, иначе нет ракурсов тела. Вроде того, как в кино. В кино аппарат захватывает очень мало. Значит, там тоже все от тесноты. И это нисколько не мешает. Кино показывает что угодно, снимается иногда на 2-3 аршинах. Мы умеем играть на маленьком пространстве, сидя в кресле, сидя на столе, лежа на постели, лежа на диване. Что такое мимическая игра? Это игра не только мышцами лица, но и руками, и на ракурсах, поворотах головы, даже плечами, в то время как тело остается в компонованном стуле. Сцена немного эллипсической формы, близко придвинута к зрительному залу. Вся обстановка состоит в том, что дан ряд формированной поверхности, обращенных к зрителю. Была задача и дать такую полированную поверхность, которая вызывала бы ассоциацию с эпохой. Поэтому взято красное дерево. Итак, даны полированные щиты красного дерева. Они темные, будут очень успокаивать публику. Все взаходит, настоящий хозяин, смотрите. На публику смотрят из этих полированных поверхностей 11 дверей. Это расстраивает публику в области ожидания. Что-то ждет. Отвлекусь, он говорил, и помните, я о законе пустых мест, что при планировке
выполнять все входящие нормы. Помните, да? Замечательно было.
Средний щит имеет 2 двери и так помещен, что посередине раздвигается. Таким образом, середина остается свободной, образуя как бы ворота. Оттуда перпендикулярно на публику выводит полную обстановку площадки. Несколько позволит, насколько позволит инженерия, может быть, это будет система чередования 2 площадок, из которых одна уехала, а на заднем плане устраивается другая. И другая приехала, система стрелки на трамвайных рельсах. Конструкция комедии такова, что там есть единство места, которое сцены в трактире как бы только подчеркивается. Как же получится, что единственная сцена идет в другом месте, и как построить ее, чтобы она выпадала? Она будет идти перед сценой, там, где в мандате Мухин говорит по телефону. Будет компонована площадка. Но чтобы не создалось иллюзии, что действие происходит на том же месте, мы используем подвижной шлюз, деревянный щит, который будет возникать из люка и который даст фон для игры этой сцены. А кстати, он закроет ту маленькую площадку, на которой будет идти действие. Я тоже на минутку прерывал. Посмотрите, какое внимательное в него отношение и разбор оформления. Он просто учит каждый в своем спектакле. Я сейчас вот невольно, мне приносится все спектакли Всеволода Дмитриевича, как он важнейшее внимание уделял оформлению спектакля. Я знаю Виктора Шестакова, я не знаю, кто не помню, кто уже оформлял, кажется, Виктор Шестаков. Кто ревизор оформлял? Но тот или иной художник, не то, что он сам все делал, но он все, конечно, предусматривал. А? Дмитриев. Ну, Дмитриев, скажем, замечательный же художник, талантливый, выдающий. И все равно я вижу, что Меркольд не оставлял его в покое. Вплоть до того, что как же этот трактир как-то особенно подчеркнуть, что это не где-то в доме у городничего происходит, о фактуре доме, о цвете, о зрительном беспокойствии или спокойствии зрителя, когда он смотрит на декорацию. Какое важнейшее значение. Он понимал, что это один из компонентов спектакля. Не самый главный, но один из важнейших, который должен играть так же, как, понимаете ли, из первой скрипки, это пускай будет актер, да? Но и жаль, ты, из виолончели, из трубы, какие составы оркестра, он какой состав оркестра для него был спектакль. Каким надо быть хозяином спектакля, каким во все вникающим, все предусматривающим. Когда будет происходить перемена, говорит Меркольд, он будет подниматься, это очень неприятный вид, когда будет раскрываться щель. Со шлюзом публика партера не будет этого видеть, а для верхних зрителей можно сконструировать какой-нибудь козырек. Если он не будет закрывать, то будет означать, что это нужно не видеть. Остальное очень просто, играть очень просто. Текст плохо знает. Первое на сцене только очень большой диван, в которой может вместиться много народу. На нем сидят, тесно сидят люди, разного роста, толстые, тонкие. Опять нам надо учиться у кинематографического ремесла. Я знаю, что в некоторые моменты истории американской кинематографии они делали так, что если им был нужен для съемки человек с определенными данными, режиссер шел искать его на улицу, находит, кого ему нужно, извините, мол, не хотите ли стать артистом, мне надо вас заснять там-то и там-то. Берет ему чек и делает его актером данной картины. Так и тут, чтобы чередовались толстый, высокий, маленький, длинный. Не нужно особых ухищрений гримировки. Наклеивать шею, усы, носы, никаких толщинок. Дадут причесочку, если актер плешивый. Например, усы, и эта прическа даст нужное. Мы будем исходить от внешности, от природных данных каждого. Эти люди сидят, но самое главное, площадка будет круто поката, и мебель будет стоять косо, с наклоном. Перед диваном стол с полированной поверхностью, так тесно к дивану, что обрежет их по пояс. Из-под стола будут видны ноги. Мы дадим такой совет, что главным образом будет видно лицо и руки. Придется напомнить вам картину Дюрера, в которой основное – руки и лица, и которая дает ясное понятие о том, чем мне хочется достигнуть в ревизоре. В смысле манеры игры. Я позволю здесь тоже отвлечься. Вот я когда сейчас думаю, но чем воспитывал Семен Демьевич нас, актеров? Почему он породил и воспитал такую блестящую плеяду, о которой я вначале и говорил, упоминая Ильинского, и Свердлина, и Боголюбова, и Гарина, и Раста, и Зайчикова, и других, и других. Надо вам сказать, что искусство удивительно сложное. То, к чему мы привыкли, и в то, что мы веруем, не только верим, но и уже веруем, и осеняем себя как бы крестным знамением и говорим, веруем, исповедуем, ибо это сказано апостолом таким-то. То иногда, по меньшей мере, подлежит развитию и, во всяком случае, дополнению. Ну, например, Меркольд, конечно, не учил нас делить роль на куски пирогов. Он не употреблял или редко употреблял такой термин, как сквозное действие. И он не был таким педагогом, я бы сказал, какой очень важен для начальной ступени, для первых классов театра. Не случайно же, например, Станиславский говорил все об элементарном актере. Пускай будет примитивный актер, я своими словами повторяю Станиславского, но пусть будет наивный и непосредственный. Мерхольд рассматривал свои уроки невольно. Он, может быть, сам-то не рассматривал, но мы рассматривали эти уроки как прохождение университетского курса, а не начальной школы первой ступени. Да и не случайно там и собирались-то актеры, уже немножко повидавшие виды. Но один из учеников Мерхольда, например, Эйзенштейн, Пудовки, вахтанговские актеры, ученики, сам Вахтангов. Ну, я не побоюсь здесь нарушить чувство скромности, потому что мне важно здесь доказательство. Я уже до Мерхольда сделал массовые действия в Иркутске на открытой площади. Я уже до Мерхольда поставил историю буф в городском театре. Да, это только две работы, это очень мало. Но по тому времени это значит выиграть два сражения каких-то. И вот такие были ученики, которые много читали, знали искусство живописи, музыки. И поэтому и Мерхольд нас рассматривал как людей, годных для того, чтобы бросить какое-то слово, и мы должны на лету его понимать и понимать, в чем дело, о чем говорит Мерхольд. Если он нам говорил, что эта сцена нужно построить в духе Кало, мы должны были понимать, что это такое. Он предполагал наличие вот этой подготовки, этой культурной образованности, для того, чтобы он мог говорить об этом, а не рассказывать, что вы любите его, потому что он как брат вам, и такие, и прочие какие-то элементарные, примитивные вещи. А он, как говорится, был на уровне высшей математики. Когда и здесь, вот он, смотрите, буквально говорил, придется напомнить, говорит Мерхольд, вам картину Дюрера, в которой основное руки, лица, и которая дает ясное понятие о том, чего мне хочется достигнуть визуально, в смысле манеры игры, не в смысле планировки, картинности изображения. В смысле мизансценировки, а в смысле манеры игры, о чем совершенно забывает сейчас. Совершенно восхитительно играл Николай Павлович Хмелев в «Дядюшкином сне» Достоевского. Кто видал, просто на веки, наверное, запомнит. Это острый, угловатый образ, созданный Хмелевым. Все остальные играли быт. Быт, это мог быть Афиногенов с таким же удовольствием.
Леонов.
Понимаете, нет, Леонов уже сам по себе такой остров, что он бы скоман. Нет, как раз нет, не Леонов. А это мог бы быть Бильбо, Сарковский, понимаете ли. То есть люди, очень интересно писавшие, но не имеющие каких-то острых граней своей индивидуальности. Это я вспоминаю потому, что Мерхольд нам говорил о гигантских возможностях. Он все время открывал. Он, как капитан, который вел корабль на наш корабль актерский, не рассказывают, что вот это вот лестница надо, по этой лестнице надо брать правой рукой, левой рукой, сначала правый вверх поднять и левый поднять, потом левый поднять и правый поднять. Это он считал, что это юнги должны проходить где-то там, до него. А если не проходить, то значит от рода должны родиться такими талантливыми, что без этого должны сами взлезть, интуитивно, инстинктивно зная, какой рукой пошевельнуть. Он нам говорил о Кале, о Гофманиаде. Мы должны знать, Гофманы были так, чтобы ему достаточно бросить на ходу, в горячем, на репетиции, в бешеном. Это Гофман, и мы должны были сразу, как юридическая искра, Гофман. Наше сознание должно было осветиться сразу. Какой здесь, какая химерическая вещь, какой план вы должны представить. Он говорит, он открывал нам возможность. Он как бы показывал на высокой мачте земля. Земля, а уж потом развести пары, если паровой, или развесить паруса, бомбрам, стенки всякие наладить, это уже наше было маленькое актерское дело. А самое важное, вот открыть земля, и такая-то, и такая-то земля, и такая-то. Вот при виде одной земли мы надевали как бы шубы, кутались, понимаете, и дрожали от холода. При другой мы раздевались, жара наступала какая-то. Это, если говорить о каких-то климатических особенностях, но дело гораздо было сложнее. Возможности показать актерские. И насколько нам, ученикам Мирхольда, удается, это уже другое дело, наверное, слабо удается. Но когда я показываю, тоже рискую показать что-то актерам на сцене, я лично, то я всегда делаю это не для того, чтобы актер мне сейчас же вот и скопировал, понимаете, меня. Нет, я хочу приоткрыть возможность ему. Какие возможности ему даны здесь? И так как режиссеру все же легче показать, чем сыграть всю роль, как мне кажется, то нам это более-менее и удается. Удается, потому что мы, показывая, мы так мобилизуем в этот момент всю свою фантазию, все тело, ум, интеллект, чувства, спрессованным таким, как выстрел даем, выстрел мы даем. И легче раз выстрелить, доказывать, чем сыграть, понимаете, все на роль. Поэтому, может быть, нам удается эти показы. Но эти показы служат, открываем возможность. Я хочу от одной из наших встреч, провести с участием наших актеров, молодых возьмем. И возьмем, скажем, сцену из какой-нибудь пьесы и скажем им, в порядке импровизации, сделайте ту сцену какую-нибудь, кусок, и пускай они нам покажут. Чисто, искренне, наивно. Но прямо большой бы Константин Сергеевич сказал бы, какая прелесть, какие чудесные элементарные актеры, какие великолепные примитивные актеры, какая жизнь человеческого духа в них бьется. Все это будет хорошо. А потом я попробую показать воочию, что жизнь человеческого духа – это не евангельское сошествие духа в виде голубя на Марию Магдалину, и это не непорочное зачатие. Должен быть ребенок с глазами, с носом, с губами, с ушами. И больше того, он по шлепку должен закричать, иначе гибель. Верно? То есть, этот дух требует материального выражения, материального вещества. Для того, чтобы быть скромными, евангелисты выдумали даже духу вид голубя. А по-настоящему это был какой-нибудь там Гавриил, понимаете, похож на лейб-гвардии гусара какой-нибудь. Но так как он был более пригодным для натуры, в качестве там для неприличных открыток, тогда сделали в виде голубя вот это превратили. Это, конечно, искажение, но интересно, что и евангелисты, сочинив теорию жизни человеческого духа, понимаете, они тоже, все же в виде голубя, говорят, да? А вот нас интересует, в виде чего? Вот с этого момента начинается мастерство режиссера, вот с этого момента. Как только мы добьемся от актеров, если надо добиваться, и главное называть от пожилых актеров, крепко профессиональных, непосредственность, искренность, волнение настоящее духа, жизнь, живет актер, жизнь. Тут же за этим мы говорим, в виде чего это жизнь. Нельзя ли по-материалистичнее все это? В виде чего? Вот там, от Матфеича там, Матфей, да, написано, или Лука, как он был, евангелист, написано, в виде голубя. А мы, в виде чего, каждая сцена требует свой вид. И здесь диалектическое единство, неразрывное. Это гениальная формула Гёте, что внутри, вовне отыщет. Что вовне, внутри ты сыщешь. Значит, если будем внутри смотреть сначала, что там творится, и потом вовне, то понятно, что показывает. А если вовне, ты значит, должен увидеть, что внутри творится. Правильно? И вот этой части... Это частью формулы диалектического единства пренебрегают режиссеры. Что во мне, внутри ты сыщешь.
А молитву?
А?
За это верит.
А?
Молитву говорит?
Да. Ну, некоторые били несправедливо, потому что действительно некоторые, и некоторые сейчас делают. То есть вовне, а внутри ничего. Не бывает такая, бывает. Это без начинки, это обман. И начинка другую. Так я, например, один раз разыграл Эйзенштейна. Мы сейчас вернемся. Эйзенштейна на киносъемке. Я пошел на Арбат и заказал специально коробку, знаете, конфет шоколадных. Но я заказал с касторкой. Мне отказали вначале, но я переплатил деньги, мне сделали. Я пришел на съемку, это было, значит, ледовый побоище где-то, Невский, соответственно. И спокойно на съемка кончилась, тут же перерыв какой-то небольшой, когда в это время грим поправляет. Я подношу, говорю, Сережа, Сергей Михайлович, говорю, Сережа, пожалуйста, посмотри. У меня сегодня подарок, у меня день рождения. Он говорит, о, чудесно. Берет конфету и ест. Я слежу жадно за ним, он не меняется. Он понял мгновенно, что я его разыгрываю. И ему важно было продлить. Это он. Кот Сереж шоколад. И Чисе обращается и говорит, Эдуард, пожалуйста. Вот тот попался. Он понял, что со мной. Я не могу теперь снимать. Вот что внутри бывает, внутри такая гадость, шоколадная оболочка. Или бывает, вы знаете, это очень важно. Это знаете что, если так подумать, вот вопрос не случая. Это не просто вопрос отдельного параграфа. Если хотите знать, это вопрос искусства всего. Искусства всего. И если вы об этом будете думать, не вопрос не только о форме, меньше всего вопрос о форме. Это вопрос не формы даже, Ну, как бы сказать, это вот такое единство, как Дух Святой в виде голуби. Но это не речь о голубе, это еще о Духе. Это не только о Духе, но и о голубе. Тут ничего нельзя разорвать.
Образность.
Да. И поэтому и становится искусство режиссуры, и актер за другим. Потому что актеру, оказывается, надо не просто там быть искренним, для, если искренний человек верует там и так далее, это еще он годится в монахи, в священники, а еще вы можете в священники. В Ватикан там поступать, добиваться, чтобы он стал таким пием, длинным и коротким. А нет, для того, чтобы актеры пойти, надо еще быть хитрым, как змеи. Хитрым, как змеи. Недавно я посмотрел на эмблему, изображающую медицину. Медицина, там ядовитая змея. Что такое? Это мудрость. Я спрашивал, почему змею-то вы сюда пришли, врачи-то? Они говорят, это мудрость. Змея – это змеиная мудрость. Мудрость. Вот на эмблемах наших надо рисовать маску театральную, древнегреческую, плюс змея. Это будет верная эмблема. Предложите, как какой-то лейте своего театра, сделать такое. Почему? Потому что надо быть очень не от ума, не рационалистом, я не об этом говорю, но надо быть очень предвидеть, предугадать и запланировать, выражаясь сегодняшним языком, понимаете, как вовне-то ты все это будешь, дух-то ты куда-то деваешь-то, вовне-то как, потому что об этом, извините, даже евангелисты думали. Поэтому к тому учению, которое подготовили Станиславский, Немирович Данченко, за что мы низко кланяемся, мы говорим, да помните, наверное, сегодняшние ученики и мы, вот вы здесь сидящие, надо вовне дополнить, потому что одна половинка формула есть. А вовне что? Ее речь не идет о форме, потому что вовне это не только форма, понимаете? Это не только форма. Это вот именно настолько содержание, настолько иногда наглядно сопутствует одно другому, такие неразлитые процессы, что мне вам позвольте показать при нашей следующей встрече, как это воочию на актёра-то отражается. И как актер заранее, не то что должен быть режиссером, нет, он должен знать колоссальные возможности для своего режиссерства. А ему говорят сейчас, да не надо возможности. Ты только веруй, веруй. Ты баба-яга, веруй. Ты там то-то. Ну и что я верю? А мне же надо еще знать, ну что я тоже баба, могу ли я взлететь на Луну? Нет, или не могу. Вот что бабе-яге-то надо знать уже. Видите, какая вещь. Поэтому мне это очень строка Всеволода Дмитриевича о том, что придется напомнить вам картину Дюрера. Это сразу меня напомнило здесь о том, что это, как он показывал нам, каждый его показ был, это живая такая, воплоти, лекция о возможностях. Вот как живут, живут мысли, как он говорит, а как может жить вы, жизнь человеческого духа, вот как она может воплотиться, вот как она воплотиться может. И вот как она может выглядеть, как она может насыщенно, как она может дышать, ты же ничего не знаешь, ты же еще лежишь на койке, ты встань, ты пойди, открой дверь, открой окно, ты посмотри на жизнь-то. То есть не на жизнь, а на жизнь искусства, какие вот колоссальные возможности. Ну да, если ты Варламов, ты Давыдов, ну ты не, у тебя одышка, ну сиди на кресле. Из этого положения трудного актера выйдет. Но сейчас беда-то в том, что все эти кресла как магнит тянет актеров. Только бы сесть, только бы прислониться. Почему? Они не знают уже, к Как это дух, с этим духом делать? Что быть прекратил?
Как бы его...
А? Да, они оцепенели от духа-то. Вот, Дюрий, это интересно. Делаем перерывчик, да, посмотрим там, что там дальше, поговорим. Ну вот интересно, какая лаборатория. Давайте мы будем, с вашего разрешения, работать до 2:30. Сегодня не суббота, и мы никого не будем задерживать. Это не так, чтобы произвести первые благоприятные впечатления. А потом уж мы по-другому, всю неделю, последовательно. Да как мы будем читать это или что-нибудь другое? Давайте дочитаем.
Дочитаем, надо дочитать.
Так, насчет Юлии, да? Значит, в смысле манеры игры. Этого никто не замечал, но это очень интересная проблема сценической игры. Это игра руками дана в труссе. Там первый дуэлянт, которого потом убивает, он такую строит игру, что как фокусник очки втирает, он делает другие какие-то пассы, чтобы отвлечь внимание. Он прямо жульничает, делая пассы. Прекрасная его игра с сигарой. Игра руками, и связанная с ней мимика становится основным приемом игры в этой пьесе. Полированная поверхность стола даст прекрасный фон для игры кистью рук. Он даже о чем-то. Вспоминаешь невольно 24 часа жизни женщины. Помнишь Степан Цвейга? Как описывает руки, казино, как играет руки. Все сидят молча, сосредоточенно курят трубки разных размеров. Кто-то дремлет, кто-то спит. Длинная очень пауза. Их пригласили, и они сидят, сопят, ждут, когда придет городничий. Он придет не с бокового плана. Широкие планы будут потом, в 5-м акте будут. Тут небольшая площадка и теснота из-за громоздких вещей. Городничий вошел и втиснулся среди них. Люди как-то из вещей выходят. Так тесно все на площадке скомпоновано, что им при переходе всегда придется сделать шага 2, не больше. Вот какие мизансцены. Мизансцены в 2 шага. Мы, найдя драматургическую формулу 3-часового деления спектакля, лес. Постараемся приложить ее и здесь, если это удастся. Михаил Михайлович, хотя стоит на страже академических интересов и всячески меня осаживает, попробовал прикинуть возможность такого деления и говорит, что оно возможно. Это, видимо, корень. Но это дело будущее. А пока мы с ним, отмечая драматургический сдвиг, развертывали спектакль, разделили пьесу на ряд эпизодов перемен. И переменные обстановки будем их отмечать как в мандате, ничем кроме перемен вещей, не анонсируя этих частей пьесы. Вот опять невольно хочется ваше внимание акцентировать на следующем. Когда-то было время, когда деление на эпизоды просто презиралось всяческим способом. Когда подмена одного места действия, определенного драматургом, другим местом действия, определяемого режиссером, каралось чуть ли не по закону военного времени. Жизнь показывает, что никакого кощунства режиссер не совершает, если он развивает перемены места действия переходом в новые предлагаемые обстоятельства, не грешит против автора. Сам уже Константин Сергеевич Станиславский, оберегаемый славой, поэтому никогда ни в чем не подозреваемый, он сделал все, чтобы это сделать. Фигаро,
Горе от ума.
в Отелло, где он рекомендует сцену восстания в Кипре сделать, не только меняет действие, а само действие расширяешь, Станиславским расширяется действие Шекспира. Поэтому, можем ли мы ставить пьесы легально совершенно, не подпольно, не контрабандой, менять места действия? Имеем ли мы право творческое? Конечно, право. Потому что, интересно, вот Маркс писал, что Рафаэль, мы обязаны появлению Рафаэля, не только обязаны его гению, о своих словах говорю, но и всей той технической, я подчеркиваю, культуре, технической культуре, в живописи, существовавшей до его, технической, то есть это разметка красок, создание красок, полотна и так далее, и так далее, которая предшествовала Рафаэлю, и которую это техническое богатство создавали маленькие не Рафаэли, для того, чтобы появился когда-то, в конце концов, один Рафаэль. Будем скромны с вами. Возьмем на себя эту роль вот этих маленьких Рафаэлей, чтобы когда-то появились бы новые Рафаэли, такого же типа, как, скажем, Константин Сергеевич Станиславский, как Владимир Иванович Мирович-Данченко, как Всеволод Ильич Мерхольд, Рафаэль, так сказать, в режиссуре. Мы готовы с вами лечь костями для того, чтобы, так сказать, на этой почве произошли, потом появились новые Рафаэли нашего режиссерского искусства. Но вопрос не только в нашем благожелательстве, вопрос еще в техническом богатстве, которое мы должны с вами готовить уже сегодня, для появления, для приближения этого будущего, этих новых Рафаэлей. Ведь, скажем, Островский писал в технике сцены того времени. При Островском даже не было круга сценического, что и имеет сейчас маломальски уважающая себя сцена. Не говоря уже о других совершенствах, которые на сегодняшний день имеет современный театр. Это ведь так. Поэтому драматургия, скажем, Миллера, Кагоута, Всеволода Вишневского, как ранее, более ранее, чем драматургия Миллера и других подобных, новатор, построенная на свободном овладении исторического пространства, а не так сказать, мне не перечь, я что хочу, то и делаю со сцены, это мысль изобретательская, творческая, не больше, не меньше, как подготовлена техническим богатством предшествующего времени. А время такое, что еще при Ленском малом театре был круг. Макс Ренгард в какой-то постановке построил чуть ли не часть города, по крышам которого, этого города, спасался какой-то преступник. Круг вертелся, и актер, не слезая на пол сцены, по крышам ходил, исчезая от какого-то преследователя. Другое дело, что это элементарно, нужно, не нужно, это другое дело. Время же ушло, чтобы устраивать такие погони. Но может быть и такая сегодня погоня, почему? Где-то устроена. Но важно, что круг дал возможность этому. Не было круга, не появлялась такой техники. Не появлялась такой творческой мысли, какая в данном случае появилась у Макса Ренгарда. Появился круг. Теперь сцены ряда театров, скажем, у нас на Западе, с разно поднимающимися площадками, которые могут целую бурю устроить море на сценической площадке. Вот за несколько месяцев до войны Севастопольскую эстраду я должен был ставить, начать ставить в театре Советской Армии с Сергеем Ценским, инсценировав его произведение. Мы там придумали целый корабль, понимаете, и его откос, его внутренность и внешнее, благо позволяла сцена, техника сцены, театр Советской Армии. Может, это было не нужно, это другая речь. Но, во всяком случае, техника позволяла. Я не хочу сказать, что техника определяет драматургию. Нет, но техника сцены, новая, прогрессивная техника, во многом не предопределяет, а открывает новые возможности для техники написания сцены, скажем так. Вот та техника, которую мы утверждаем в связи с проектом нового театра, макет которого выставлен в нашем фойе, она даст драматургу новые возможности для написания пьес. Скажем, 3-4 параллельных действия. Раз бывают такие, нужные. Ну, конечно, можно же, скажем, показ «Войны и мира» быть не Наташей Ростовой, а «Войны и мира» в полном объеме показан так на нашей площадке нового театра, как мы в театре Маяковского мыслим себе, когда сцена идет Элен Бложе, этой красавицы холодной, она на тут же параллельное действие идет, скажем, переход пехоты через реку, через мост, когда люди падают с моста, когда паника, конница несет себя. Может быть и так. А может быть не только параллельное, а 3-4 действия. 3-4. Техника как бы скажет авторам, да делать не бойтесь. Мы немножко сейчас в театре забегаем вперед. Не имея техники нужной, мы успокаиваем авторов многих и говорим, пишите что угодно, мы все можем сделать, ибо мы считаем, что у нас такая природа, такое понимание природы театра, такое широкое понимание условностей, при котором мы можем все сделать. Все сделать. Рассчитывая не столько на технику театра, сколько на условную природу, природу его. Поэтому, конечно, мы можем менять место действия. Потому что сейчас шире возможности показа этого действия. И параллельно строить сцены можем. И в разных местах зрительного зала. И триптих. Вот я решал триптихом с художником Дмитрием, вот о котором здесь вы говорили. Фельдмаршал Кутузов. Пьеса Владимира Соловьева, в театре Бахтангова. Триптих. Причем, к сожалению, нам легко было триптих с художником Дмитрием уже сочинить. И он сразу схватился за это дело, а драматург Соловьев не только не сразу, а он никак не схватился. Я помню, одна из творческих бесед горячих так кончилась с Владимиром Соловьевым, я схватил стул, значит, занес его над бедной головой драматурга, и он у меня выскочил со второго этажа, не считая ступенек. Такой был горячий спор, понимаете. Но, правда, он до этого наговорил мне какие-то массы обидных слов, иначе бы я этого не сделал. Я вообще человек мирного характера. Он нам мешал, потому что, вот вам триптих, скажем, мы хотели основную линию пьесы Соловьева вести в середине. Некоторые эпизоды вынести на бока. Триптиха, значит, две колонны стоят посередине и раз, два, три части. Мы хотели показать, скажем, когда французы оставляют Россию и вязнут в снегах, когда совершается смерть одного из главных действующих лиц французского от офицера, замерзающего в русских снегах и говорящего чудесный монолог, написанный, надо отдать справедливость Соловьеву, то мы хотели в это время показать сбоку в это время. Ёлки рождественские, где-то там, в Британии и в каком-то другом, во Франции, и семьи ждут. Ждут, значит, его возвращения. А он гибнет в снегах. И зачем пошел я в эту туда-то, тогда, зачем нас император повел, обманул там тогда. А там семьи Ялочка поют песни, такие, какие-то псалмы поют, такие тихие, рождественские, тихий снег такой нежный. Это же звучало бы резким контрастом.